Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день. У микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. В начале часа о главных событиях дня. Выпуск новостей подготовила Светлана Вольская.
Говорит Радио Свобода.
Вначале об основных событиях на этот час. В Владивостоке студенты вышли на митинг с требованием провести независимое расследование недавнего пожара в офисном центре. Подача российского газа в Закавказье, прерванная в результате повреждения трубопровода в Северной Осетии, возобновится лишь через несколько дней. Переговоры о будущем статусе Косово отложены до февраля из-за смерти президента края Ибрагима Ругова. Во Владивостоке около 250 студентов провели несанкционированный митинг с требованием включить независимых наблюдателей в состав комиссии, расследующей причины недавнего пожара в офисном центре. Три демонстранта подверглись санкциям за административные правонарушения. По делу о пожаре 16 января, который унес жизни 9 человек, арестованы инспектор пожарного надзора Алексей Лобанов и управляющая Приморским отделением Сбербанка Людмила Феофанова. Подробнее об этом корреспондент Радио Свобода Марина Лобода.
Управляющая отделением Сбербанка, в помещении которого произошел пожар, предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 219 Уголовного кодекса, нарушение правил пожарной безопасности ответственным лицом, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Как сообщает прокуратура Приморья, в ходе расследования установлено, что Людмила Феофанова, вопреки требованиям законодательства, не создала в подведомственном помещении систему пожарной безопасности. Следствие также выяснило, что Феофанова не устранила нарушения, выявленные инспекцией Госпожарнадзора еще в 2001 году. Перечень нарушений внушителен, от отсутствия пожарной сигнализации до захламленного технического этажа, что, по мнению следствия, и привело к столь тяжким последствиям. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
На Камчатке в районе реки Опала спасатели обнаружили вездеход, пропавший во время сильной метели на западном побережье полуострова 19 января. Как сообщил Итартас со ссылкой на региональное управление МЧС, все находившиеся в машине люди живы. В госпитализации никто не нуждается. Число спасенных не уточняется. На вулкане Горелый 19 января в снежной блокаде оказалась колонна грузовиков. Помощи спасателей ждут 16 человек. Повреждение газопровода в Северной Осетии, по которому топливо подается из России в Грузию и Армению, по предварительным данным, вызвано техническими причинами или перепадом температур. Как сообщили в правоохранительных органах республики, на месте двух взрывов, которые произошли на газопроводе в ночь на воскресенье, продолжают работать специалисты, а также взрывотехники ФСБ. По словам помощника министра по чрезвычайным ситуациям Северной Осетии, подача газа в Закавказье, прерванная из-за аварии, возобновится лишь через несколько дней.
Радио «Свобода». Новости.
Переговоры о будущем статусе Косово отложены до февраля из-за смерти президента края Ибрагима Ругова. Представитель ООН заявил, что новая дата переговоров, которые должны были начаться в Вене в среду, пока не назначена.
Я очень надеюсь, что переговоры по статусу Косово будут продолжаться. Уверен, что президент Ругова был бы рад, чтобы они завершились конкретными результатами. Надеюсь, что ситуация останется стабильной и будет соблюдаться Конституция.
Сказал главный представитель ООН на переговорах по будущему статусу Косово, экс-президент Финляндии Марти Ахтисаари. Ругова умер в субботу после долгой болезни, и мировое сообщество призвало косовских политиков поддерживать в крае стабильность. Американское командование сообщило о гибели в Ираке двух военнослужащих США. Солдаты погибли в пятницу во время боевой операции в провинции Анбар. В субботу в Ираке по меньшей мере 8 человек стали жертвами нападений и взрывов, которые были совершены в Багдаде, Тикрите и Кербиле. По-прежнему остается неизвестной судьба американской журналистки Джилл Кэрролл, похищенной в Багдаде 2 недели назад. Ультиматум похитителей, требовавших освобождения в Ираке всех женщин-заключенных, истек накануне. В Израиле на конференции Института политики и стратегии при Международном центре в Герцле министр обороны Шауль Мафаз заявил, что Израиль будет вынужден в одностороннем порядке определить свои границы в случае отсутствия партнера по переговорам с палестинской стороны. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Демаркация границ Израиля, упомянутая Шаулем Мафазом, предусмотрена международным планом по мирному урегулированию конфликта «Дорожная карта» после территориального отделения Израиля от палестинцев. По словам израильских политиков, они готовы готовы к диалогу с нынешним правительством Махмуда Аббаса, но в случае победы Хамаса на парламентских выборах 25 января с его правительством переговоров не будет. Напомню, что экстремистская организация Хамас не признает право Израиля на существование и имеет хорошие шансы на победу на выборах. Министр информации палестинской автономии Набиль Шаад заявил, что победа Хамаса была бы на руку Израилю, поскольку оправдала бы типичные отговорки об отсутствии партнера на переговорах. В свою очередь, израильский вице-премьер Шимон Перес заявил, что если Хамас сложит оружие и выступит с осуждением терроризма, израильтяне даже с ним могут сесть за стол переговоров. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
На востоке Польши из-за сильных морозов без электричества остались тысячи домов, закрыты многие школы, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Польше Алексей Диковицкий.
После того, как в приграничном Белостоке столбик термометра опустился ниже 30 градусов, на дороге не смогли выехать часть городских и междугородних автобусов. Из-за огромных сугробов на своей станции вынуждены были вернуться некоторые поезда, а тысячи домов остались без электричества. Не припомню, чтобы когда-нибудь у нас был такой сильный мороз. Говорят жители восточной части страны, и несмотря на заверения поставщиков тепла в том, что калориферы в квартирах будут оставаться горячими, массово скупают обогреватели. Полиция в городах собирает бездомных и свозит их в местами уже и так заполненные до предела ночлежки. Этой зимой в Польше замерзли уже более 100 человек. Из-за гололедицы резко увеличилось количество аварий на дорогах. В понедельник большая часть школ и детских садов в восточной Польше будут закрыты. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Напомним главные новости этого часа. Во Владивостоке студенты вышли на митинг с требованием провести независимое расследование недавнего пожара в офисном центре. Подача российского газа в Закавказье, прерванная в результате повреждения трубопровода в Северной Осетии, возобновится лишь через несколько дней. Переговоры о будущем статусе Косово отложены до февраля из-за смерти президента края Ибрагима Ругова.
С новостями часа вас ознакомила Светлана Вольская. В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Виктор Никитин. Сегодня в нашей программе. В Москве открывается первое пленарное заседание Общественной палаты. Тема недели – небывалые морозы во многих российских регионах. Жители Чебоксар провели митинг против повышения тарифов на услуги ЖКХ. Кроме этого, в нашей программе традиционные рубрики «Обзор прессы», «Новости культуры» и «Шоу-бизнеса», а также экономические итоги недели. Все это в воскресном выпуске «Свобода в полдень». Сначала к событиям в Северной Осетии. Там в ночь на воскресенье произошли сразу два подрыва газопровода, по которому топливо подается из России в Грузию и Армению. С нами на прямой связи по телефону корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Юрий Багров. Юрий, добрый день. Очевидно, что авария серьезная, поскольку газа ни в Грузии, ни в Армении российского нет и не будет несколько дней, видимо. Что произошло и каковы подробности случившегося?
Здравствуйте, Виктор. Два взрыва произошли с интервалом в полчаса, примерно в 2 и 3 часа ночи, вот в этом промежутке времени. Сначала была взорвана ветка резервного трубопровода Моздок-Тбилиси, и в 700 километрах от селения Нижний Ларс, это примерно в 20, примерно даже в 5 километрах от границы России и Грузии. Спустя вот полчаса раздался еще один взрыв, и была повреждена основная ветка вот этого магистрального трубопровода в Моздок-Тбилиси. Специалисты, приехавшие на место, они перекрыли кран, и пламя удалось сбить, но до сих пор подача газа не восстановлена, а резервную ветку, судя по всему, в ближайшее время восстанавливать не будут, а к починке основной магистрали приступят в ближайшее время, но по оценке специалистов это займет по меньшей мере 2-3 дня. Хотелось бы вот отметить, что это не первый подобный случай. Повреждения на этом участке случаются каждую зиму, и в отличие от сегодняшней ситуации, ее называют аварией. В прошлые годы происходили именно теракты, тогда были фрагменты найдены взрывных устройств, и тогда правоохранительные органы возбуждали уголовное дело по статье «Терроризм». И в прошлом году, например, газ в Грузию не подавался более недели. Виктор?
Спасибо, Юрий. Я напомню, что с нами на прямой связи по телефону был корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Юрий Багров. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Кремле пройдет первое пленарное заседание Общественной палаты. Накануне старейшины этой организации разрабатывали повестку дня. 126 заседателей намерены избрать секретаря Общественной палаты и руководителей постоянно действующих комиссий. Тему продолжит мой коллега Мумин Шакиров.
Общественная палата и ранее собиралась в составе 126 человек, но сегодняшняя встреча в Кремле обещает стать исторической. На ней будет присутствовать президент России Владимир Путин. Члены палаты выберут руководителя этой новообразованной организации. На эту должность прочат академика Евгения Велихова и создадут профильные комиссии. О некоторых из них рассказал член Общественной палаты, директор Института машиноведения Российской академии наук Константин Фролов.
Один из центральных вопросов, который, конечно, вызывает нарекания, претензии правительству, классным структурам, это социальные проблемы. Вот одна из комиссий, так и будет называться, комиссия по социальным проблемам. Далее комиссия по вопросам предпринимательства, экономических проблем, вопросы конкурентоспособности. Наконец, комиссия по вопросам развития гражданского общества.
Согласно федеральному закону, решения Общественной палаты будут носить рекомендательный характер и приниматься в форме заключений, предложений и обращений. Первая попытка оказать влияние на Государственную Думу закончилась не в пользу новообразованной организации, когда депутаты Нижней палаты принимали закон об общественных некоммерческих организациях. На пресс-конференции журналисты вновь подняли болезненный для членов Общественной палаты вопрос о необходимости создания такой структуры. Слово в защиту организации взял Леонид Рошаль.
Я считаю, что государству такая Общественная палата нужна. Сегодня считаю. Результаты работы Общественной палаты мы посмотрим с вами через год. И посмотрим, что это, утопия или это реальная польза для общества. Если это будет утопия, если на нас не будет обращать внимания, и мы будем прикрытием каких-то антинародных, будем говорить, решений, такая палата существовать не будет. Если мы действительно увидим пользу от своей работы, результативную, она будет.
Формирование Общественной палаты, созданной по инициативе президента Владимира Путина, началось в сентябре и завершилось в декабре 2005 года. В нее вошли 126 представителей. 42 заседателя из числа известных людей назначил лично глава государства. Затем в палату были избраны 42 представителя от всероссийских общественных организаций и остальные 42 из числа региональных и межрегиональных объединений. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Вчера в Чебоксарах прошел митинг, на котором горожане выступали против повышения в новом году тарифов на услуги ЖКХ. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев.
Около сотни чебоксарцев собрались в центре города на площади Республики, чтобы выразить свое несогласие с политикой городских властей. Даже 30-градусный мороз не стал препятствием для проведения митинга протеста против очередного повышения тарифов жилищно-коммунального хозяйства. Наряду с коммунистами и иными представителями левой оппозиции в митинге приняли участие чебоксарские правозащитники. Вот что говорит об этом председатель региональной организации «Движение за права человека» Наталья Семенова.
Мы, как правозащитники, считаем, что действиями властей по неповерному повышению тарифа ЖКХ нарушены права граждан. Поэтому мы поддержали инициативу КПРФ и приняли участие в совместном проведении митинга.
Игорь Маляков, первый секретарь Чебоксарского горкома КПРФ, объясняет причины и цели публичного мероприятия.
Всех чебоксарцев волнует одна главная проблема. Это повышение квартирной платы до 100% и 30% повышение платы за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Причем люди абсолютно не понимают, на каких правовых основах это делается, поскольку никто среди населения не разобрался, что из себя представляет новый жилищный кодекс, что из себя представляет три способа владения собственным жильем, разъяснительной работой не занимается никто, и поэтому наша главная задача потребовать от властей соединения двух этих важнейших моментов. Почему огромные средства вот уже много лет идут на поддержание сферы жилищно-коммунального хозяйства, но там абсолютно ничего не меняется? Почему депутаты, которые совсем недавно клялись в верности народу в том, что они будут защищать его интересы, не противопоставили абсолютно никаких аргументов против данного повышения?
Укутанная с ног до головы пенсионерка Элеонора Иванова, пришедшая на митинг, полностью согласна с выступающими, говорит Элеонора Иванова.
коммунальные платежи не по карману, не по нашей пенсии. Во-вторых, меня, как и всех наших россиян, беспокоит очень-очень жилищно-коммунальная реформа, по которой мы вполне возможно, что останемся на улице.
Мороз не позволил митингующим сполна использовать все отведенное для мероприятия время. Поэтому было принято решение о проведении нового митинга протеста под теми же лозунгами 11 февраля. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Вы слушаете «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехизин. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Время напомнить заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке студенты вышли на митинг с требованием провести независимое расследование недавнего пожара в офисном центре. Подача российского газа в Грузию и Армению возобновится лишь через несколько дней. Переговоры о будущем статусе Косово отложены до февраля из-за смерти президента края Ибрагима Ругова. Подробности этих и других событий в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Лицом к лицу». Сегодня в гостях у этой программы 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский. Итак, программа «Лицом к лицу» в 2 часа дня по московскому времени. Сейчас в эфире воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Отношения с Тегераном вступают в новую дипломатическую фазу. Химическое оружие угрожает строительству нового газопровода. Таинственный визит Ким Чен Ира в Китай. Секреты французской диеты. Все это материалы обзора американских еженедельников.
До последнего времени Россия не поддерживала намерение Соединенных Штатов и Европейской тройки в составе Германии, Франции и Великобритании передать вопрос о ядерной программе Ирана на рассмотрение Совета Безопасности ООН, пишет Newsweek. Но недавно Москва выступила с новым компромиссным вариантом, который позволил бы обсудить иранский вопрос в два этапа. Суть российских предложений сводится к тому, чтобы сначала провести чрезвычайную сессию Международного агентства по атомной энергии, где путем голосования должно быть принято решение об обсуждении иранской проблемы в Совете Безопасности. Россия поддерживает с Ираном тесные экономические связи. Москва оказывает помощь в развитии атомной энергетики и продает Тегерану ракеты противовоздушной обороны. Поэтому на Западе многие выражают озабоченность поведением Кремля. Бытует мнение, что коммерческие и стратегические интересы вынуждают Россию намеренно затягивать переговоры по ядерной программе и не допускать введения санкций против Ирана. Государственный секретарь США Кондолиза Райс полагает, что отношения с Тегераном вступили в новую дипломатическую фазу, где главные роли играют уже не европейцы, а американцы. Постоянные члены Совета Безопасности России и Китай имеют реальную возможность сорвать планы введения санкций против Ирана. Соединенные Штаты намерены всячески способствовать скорейшему обсуждению иранского вопроса, хотя кажется маловероятным, что Россия и Китай воспользуются своим правом вето, если проблема все же будет включена в повестку дня Совета Безопасности ООН.
В июне 1947 года офицер военно-морского флота СССР получил ответственное задание. Он должен был к концу лета затопить 34 тысячи тонн немецкого химического оружия в самой глубокой части Балтийского моря. Советские торговые и военные корабли в то время были заняты главным образом перевозкой трофеев из поверженной Германии, и в распоряжении офицера осталось всего два небольших судна. В таких условиях на выполнение приказа потребовалось бы не менее 10 месяцев. Поэтому вместо того, чтобы возить смертоносный груз на большое расстояние, капитан решил выбросить емкости с отравляющими веществами на 100-метровой глубине вблизи пустынного острова, принадлежащего Дании. Уже в декабре он смог отрапортовать о выполнении задания. Почти 60 лет спустя выяснилось, что этот поступок оказался роковым, пишет Newsweek. Газопровод, который намечено проложить по дну Балтийского моря, должен пройти в непосредственной близости от свалки химического оружия. Экологи в России и других прибалтийских странах предупреждают об опасности этого строительства. По их словам, дно моря усеяно бомбами, и для начала следовало бы составить точную карту захоронения отравляющих веществ. Но существуют и другие соображения, по которым Балтику можно считать настоящим минным полем. К 2013 году, когда трубопровод начнет работать на полную мощность, Германия окажется в опасной зависимости от поставок российского газа. Достаточно вспомнить недавний скандал с Украиной. А что если в Москве по каким-то причинам решат перекрыть вентиль газопровода, ведущего в Германию? Члены христианско-демократического правительства Ангелы Меркель призвали к сохранению атомных электростанций, чтобы избежать катастрофы в случае такого развития событий. Европа, не обладающая большими запасами энергоресурсов, не может позволить себе роскошь отказаться от строительства Балтийского трубопровода, тем более что запасы нефти и газа в Северном море на грани истощения. Поэтому европейцы вынуждены смириться с тем, что ценой за энергию может стать разгерметизация емкостей с гитлеровским химическим оружием, пишет Newsweek.
Проследить за перемещениями северокорейского лидера Ким Чен Ира во время его секретного визита в Китай – задача не менее сложная, чем вычислить траекторию движения элементарных частиц, пишет Time. Ходят слухи, что до прибытия в Пекин, где, возможно, обсуждался вопрос о ядерной программе КНДР, любимый руководитель посетил несколько китайских городов. В городе Гуанчжоу владельцы популярного пятизвездочного отеля внезапно и без объяснения причин выселили всех гостей, а потом, по рассказам очевидцев, к зданию подъехал большой правительственный кортеж. Официальный Пекин по традиции тщательно скрывает все, что касается пребывания северокорейского лидера в стране. Говорят, Ким Чен Ир посетил Шанхай, правда, жители города ничего об этом не слышали. «Нет, он не приезжал», — говорит продавец одежды на рынке. «Но пригласите его к нам, я обещаю дать ему хорошую скидку на зимнее пальто».
Рецепт хорошего здоровья. Если хотите быть стройным, питайтесь, как французы. Так озаглавлена одна из публикаций Newsweek. Невзирая на любовь к гусиной печени, шоколаду и сдобным булочкам, жители Франции в среднем весят меньше, чем граждане других стран Запада. Не следует верить многочисленным диетам, основанным на подсчете потребляемых калорий. Французские ученые утверждают, что с 60-го года употребление высококалорийной пищи снизилось на 35%, а количество людей, страдающих ожирением, только возросло. Спортивные нагрузки тоже не панацея. Уже доказано, что люди, занимающиеся физическим трудом, имеют избыточный вес чаще, чем те, кто проводит рабочий день, сидя в офисе. А самое главное, надо приучиться готовить себе пищу самому, как делают большинство французов. Каждый может порезать салат из свежих овощей или поджарить омлет за 10-15 минут. А если учесть всем известную французскую бережливость, то можно быть уверенным, что ничего лишнего в тарелке не окажется.
Обзор американских еженедельников подготовила корреспондент Радио Свобода Елена Архипова. В эфире воскресный выпуск программы «Свобода в полдень» и теперь к главной теме прошедшей недели. Для москвичей и жителей еще многих российских регионов таковой, конечно же, были небывалые даже для января морозы. Репортаж с московских улиц корреспондента «Радио Свобода» Любови Чижовой.
О приходе в Россию холодов синоптики предупреждали недели за две до их наступления, но долгие новогодние каникулы ослабили бдительность россиян, и морозы нагрянули, как всегда, неожиданно. Пророчества главы РАО ЕС России Анатолия Чубайса сбылись. Уже несколько дней Москва живет в режиме экономии электроэнергии, не работают стройки и рынки. Автомобилисты не могут завести свои машины и пользуются общественным транспортом. Днем на дорогах российской столицы практически нет пробок. От мороза лопаются трубы теплоснабжения. Но в самом безвыходном положении оказались люди без определенного места жительства, попросту бездомные. 7 человек умерли только в ночь с четверга на пятницу, а всего в Москве с начала зимы от холода погибли 123 человека. Столичные власти призвали к милосердию работников метро и милиционеров, попросили не выгонять бомжей на мороз. Но указания чиновников выполняются не всегда. К примеру, бездомного Олега выгнали в 5 утра с Ярославского вокзала. И куда ему идти, он не знает.
Это почерк, когда мороз, либо выгнать нас, чтобы им нарушение какое-нибудь, ну, не преступление какое-нибудь зарешить, и все. А мы что, какое преступление? Замерзнем, как бомжи, это тоньше бомжи. Куда пойдешь ты? А куда жаловаться? Некуда жаловаться.
После нескольких холодных ночей по Москве, в основном в районе вокзалов, начали курсировать специальные автобусы. Бездомных там отогревают, кормят горячей едой, угощают чаем и развозят по ночлежкам. По заверениям московских властей, информация о приютах для бездомных развешана в метро. Но так как бомжей оттуда прогоняют, они не знают, что в столичных ночлежках есть еще более 600 свободных мест. Так что автобусы милосердия – их единственная надежда на выживание. Автобусы милосердия курсируют в районе московских вокзалов и пытаются помочь бездомным. Но иногда в милосердии нуждаются и вполне благополучные люди. В крещенские морозы на автодороге Екатеринбург-Снежинск насмерть замерз такси. таксист. Его машина сломалась, самостоятельно исправить поломку водителю не удалось. Он пытался привлечь внимание других автомобилистов, даже сжег сиденье своего автомобиля, но ни одна проезжающая мимо машина не остановилась. Испытание морозами не выдерживает и российская система теплоснабжения. Сообщения об авариях поступают из всех российских регионов, но наиболее крупное происшествие случилось в поселке Томилино Люберецкого района Московской области. Там из-за аварии 18 января без отопления остались 43 дома. Кое-где температура не поднималась выше 0 градусов, говорит жительница одного из замороженных домов Алла Румянцева.
Пионерская, 17. Вот в этом доме со вчерашнего дня с 5 часов вечера не топит. Холодно, нет у меня градусник, ну градусов 10, наверное. Ночевали одетые, вот в чем по улице, в том и в постели. С обогревателем включенным, с газом. Я, во-первых, не могу дозвониться до аварийных служб, там сейчас постоянно занят телефон, чтобы узнать, будет тепло или нет. Потому что неизвестно, информации никакой нет. Вот по телевидению прошла информация, что тепло дали, но это на самом деле не так. Тепла нет. По крайней мере, в нашем доме точно.
К выходным авария так и не была устранена. Спасатели МЧС обогревали подъезды замерзающих домов специальными дизельными горелками. Местные власти завели уголовное дело. Морозы не помешали тысячам российских православных отпраздновать крещение и в ночь с 18 на 19 января окунуться в ледяную прорубь. Несмотря на предупреждение Русской Православной Церкви о том, что этот обряд не является обязательным для христиан и в мороз вполне можно обойтись без купания, православные все же купались, и тут не обошлось без трагедий. В Эстонии под Нарвой насмерть замерз один из окунувшихся в прорубь. В крещенскую ночь вся вода, даже водопроводная, считается святой, и православные могли набирать ее даже в собственных ванных комнатах, говорит протоиерей Сергий Правдолюбов.
Купаться в крещенской проруби этот обычай пошел от простого народа, из крестьянской среды. Причем никаких церковных для этого оснований не имеется. В церковных книгах ничего не написано, надо ли погружаться в воду или не надо в этот день. Но это русская такая народная традиция. Идет она издавна, не одно столетие насчитывается. Есть и такое обычай, что на святке люди очень много гуляют, бегают и ходят ряженые, хохочут, смеются и одеваются в зверей, в эти личины зверей или других людей, что запрещается древним собором, еще шестым Вселенским собором. Но это вот такой был народный обычай. И потом, якобы для того, чтобы грехи смыть уже и вступить дальше в обычную нормальную жизнь, люди опускаются в прорубь. Вот такие сильные морозы, как сейчас, в Сургуте минус 50 градусов, думается, что в прорубь залезать совсем не обязательно.
И еще одна страшная проблема может возникнуть у россиян в связи с установившимися холодами. Эксперты прогнозируют дефицит водки. С 1 января в России действует новый алкогольный закон. Производители спиртного должны наклеивать на продукцию акцизные марки нового образца. Порядок выдачи марок пока что не определен, и в связи с этим ликероводочные заводы приостановили выпуск новой продукции. А та, что оставалась в магазинах из прошлогодних запасов, буквально сметается замерзшими покупателями. Но есть и хорошие новости. Московский зоопарк в морозные дни временно отменил входную плату. Правда, потока посетителей там не наблюдается. В среду в зоопарк пришли 80 человек. Для посетителей доступны все звери, которые не находятся в зимней спячке. Их, правда, немного. Это рыси, ирбисы, волки, белые медведи, овцы-быки и снежные козы. И еще одна новость от Московского союза мороженщиков. Несмотря на холода, производство мороженого в российской столице нисколько не снизилось. Просто граждане едят его дома. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня, в воскресенье, с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день» главный редактор журнала «Шейп» Марина Звенигородская, гости программы «Читаем журналы», писатель и публицист Юрий Болдырев прокомментирует события недели. Кроме этого, в воскресном эфире «Радио Свобода» традиционные рубрики и программы «Латинский квартал», «Город Большого Яблока», «Красное сухое», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. Обо всем об этом в цикле передачи «Свободный день». Итак, слушайте «Радио Свобода» с 2 до 8 вечера. А сейчас В эфире программа «Свобода в полдень», и во второй половине этого часа вы услышите репортажи о лауреатах премии «Золотой глобус», рассказ о фестивале этнической культуры и премьере нового спектакля берлинского «Хебель-театра», а также итоги недели в сфере экономики, исторический календарь и обзор британских таблоидов. Итак, обо всем об этом во второй половине программы «Свобода в полдень». Ну а сейчас в Москве 12:30, и время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Востоке около 250 студентов провели несанкционированный митинг с требованием включить независимых наблюдателей в состав комиссии, расследующей причины недавнего пожара в офисном центре. Три демонстранта подверглись санкциям за административные правонарушения. На Камчатке в районе реки Апала спасатели обнаружили вездеход, пропавший во время сильной метели на западном побережье полуострова 19 января. Число спасенных уточняется. Известно, однако, что все они живы и в госпитализации не нуждаются. Повреждение газопровода в Северной Осетии, по которому топливо подается из России в Грузию и Армению, по предварительным данным, вызвано техническими причинами или перепадом температур. В ночь на воскресенье на газопроводе произошли два взрыва. Подача газа в Закавказье, предположительно, возобновится лишь через несколько дней. Переговоры о будущем статусе Косово отложены до февраля из-за смерти президента края Ибрагима Ругувы. Представитель ООН заявил, что новая дата переговоров, которые должны были начаться в Вене в среду, пока не назначена. Американское командование сообщило о гибели в Ираке двух военнослужащих США. Солдаты погибли в пятницу во время боевой операции в провинции Анбар. Военный суд Форт Карсоне, штат Колорадо, признал военного следователя виновным в непреднамеренном убийстве иракского генерала. В 2003 году при допросе генерала в тюрьме Орент офицер подверг его жестокому обращению, в результате чего заключенный скончался. В американском штате Западная Виргиния в шахте, где в четверг произошел пожар, двое горняков найдены мертвыми. В Португалии сегодня президентские выборы. Аналитики считают, что наибольшие шансы на победу у бывшего премьер-министра, правоцентриста Анибала Кавака Силвы. По опросам его поддерживают почти половина избирателей, другие пять претендентов – представители левых сил. В Москве сегодня состоится первое заседание Общественной палаты России. Ожидается, что будут избраны Совет палаты и ее секретарь.
Программу «Свобода в полдень» продолжит рубрика «Бизнес-вик». Итоги недели в сфере экономики подводит мой коллега Иван Трефилов.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля 2006 года снизится до $160.80 за тонну. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Фродков. Сейчас ставка экспортной пошлины на нефть составляет $179.60 за тонну. Пошлина на экспорт нефти из России пересматривается правительством каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Текущие цены российской нефти Urals примерно $55 за баррель или $400 за тонну. Число абонентов сотовой связи в России в 2005 году увеличилось на 70%, составив 125 миллионов 800 тысяч. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных операторами контрактов в расчете на 100 человек, в конце декабря составил 86,6%. По сравнению с таким же периодом 2004 года этот показатель вырос примерно на 35,5%. Акционеры горно-металлургической компании «Норильский никель» и алмазодобывающей компании «Ауроса» обсуждали возможное слияние бизнеса, признал губернатор Красноярского края Александр Хлопонин. Это заявление стало первым в отношении возможного объединения этих двух компаний. Частная компания «Норильский никель» является крупнейшим в мире производителем никеля и металлов платиновой группы, а также крупнейшим в России производителем золота. На долю компании «Ауроса», контролируемой государством, приходится 23% мирового рынка алмазов. Россия с 20 января ввела запрет на ввоз всех видов продукции животноводства с территории Украины из-за многочисленных нарушений украинскими поставщиками российских ветеринарных требований. Министерство сельского хозяйства России напоминает, что с 30 декабря 2005 года также запрещен ввоз в страну продукции животноводства, проходящей транзитом через Украину. Кроме того, с 1 января 2006 года российские ветеринарные власти приостановили поставки с территории Украины всех видов сырых мясных полуфабрикатов. Главные новости этой недели так или иначе были связаны с необычайно сильными холодами, установившимися практически на всей территории России. Способна ли национальная энергосистема без сбоев работать в таких условиях? Мой собеседник, бывший заместитель министра энергетики страны, входивший ранее и в совет директоров холдинга РАО АЭС России, Виктор Кудрявый, сейчас обещает, что холода в России продержатся еще всю следующую неделю.
Говорят, до 1 числа, да?
Да. На ваш взгляд, вот энергосистема страны, в частности Москвы, способна выдержать такие нагрузки? Если не способна, в чем причина? Что происходит сейчас?
Энергосистема способна выдержать. Мы уже сейчас видим, что оборудование Мосэнерго работает даже с перегрузкой. Персонал эти тяжелые режимы спокойно проходит. Это касается и оборудования ТЭЦ, электростанций, и оборудования электрической сети, и для меня, что особенно важно, и оборудование тепловых сетей. Потому что повреждение тепловых сетей, а там магистрали в Москве крупные, сразу автоматически ведет к большому набросу нагрузки. Понятно, гражданин не получает тепло, крупные магистрали, это примерно 1 миллион киловатт. Он вынужден, чтобы согреть своих детей, там, стариков, больных, лезть в розетку и включать. Но системный провал, заключающийся в том, что потеряны резервы, и в этом тяжелом режиме Москва работает без резервов. Это вообще недопустимая вещь. Нет единого комплекса, где легче бы решались все задачи, она разделенная вот сейчас на многие части. Что диспетчерское управление в Мосэнерго ликвидировано и переведено на верхний уровень к системному оператору. Они сейчас немножко притерлись, но в принципе это ненормально. Слишком много получается имущественных и корпоративных барьеров на пути диспетчерских команд. Вот такие вот системные вещи, главные из которых потеря резервов, ну это говорит о том, что если будет повреждаться один элемент, он может вызвать цепную реакцию. Это отсутствие резервов привело к этому. Это не персонал виноват. Это виновата вот та инвестиционная политика. Платежеспособном регионе, который аккуратно 6 миллиардов рублей каждый год выплачивал РАО «АЭС России» как абонентную плату, как инвестиционную деятельность и не имел адекватного возврата к себе.
То есть вы хотите сказать, что деньги РАО «АЭС» получало, но почему-то не инвестировало в развитие генерирующих мощностей?
Они их инвестировали, они вкладывали их. Вкладывали Бурейскую, вкладывали там Бакучанскую, вкладывали там вторые блоки, допустим, северо-западные там или другие блоки. А не там, где наиболее напряженный момент. Грубо 1 мегаватт – $1000. Это не у нас, а за рубежом. Построены сейчас вот новые мощности, значительно с большими затратами. А вот рядом с Москвой, допустим, сейчас, всего за 400 километров, даже меньше, Костромская ГРЭС. Это жемчужина нашей энергетики. Там блоки 1 200 000, блоки 300 мегаватт на закритический параметр пара. Там сегодня 1 миллион мощности в резерве. Сегодня. Если бы было построено сетевое оформление выдачи мощности, то есть линии, трансформаторы, подстанции здесь, в Москве, то вот этот миллион бы вы имели здесь, и мы бы сегодня с вами спокойно проходили бы. Это было бы кратно дешевле. В той же Мосэнерго 3 года назад поврежден блок 300 тысяч киловатт на Каширской ГРЭС. Чтобы его восстановить, надо в 5 раз меньше средств, чем на новое строительство. В 5 раз. За 3 года его не восстановили. Это провал не машинистов, котлов и турбин, да? Это провал инвестиционной политики, это провал менеджмента.
Понятно. У вас есть сегодня данные о том, в каких регионах России, кроме Москвы, ситуация с энергоснабжением наиболее критична?
Эти регионы, по-моему, называл не так давно Анатолий Борисович Чубайс. Он обвинял регионы, которые слишком быстро развивают свою экономику. Вот, мы работаем по энергетической стратегии. Надо было за 5 лет прирост энергопотребления иметь на 50 миллиардов киловатт-часов. А вот такие вот плохие регионы, как Московская область и город, Тюменская, Ленинградская, Белгородская, там еще некоторые, дали прирост энергопотребления еще на 73 миллиарда киловатт-часов. Конечно, мы на это не рассчитывали. И вот кто же так это утвердил, эту концепцию, которая такая плохая? Ну, я вообще был поражен. Вот представляете, рыночник до мозга костей сказал бы: господа, вы знаете, у меня стали больше покупать продукцию. Это что ж такие сволочи делают? Я не буду эту продукцию делать. Да если тебя покупают продукцию, радуйся, ее продавай, правда? Во-вторых, он же умалчивает о колоссальных резервах, которые вот на поверхности лежат. За эти годы, вот за эти 7 лет, потери в сетях выросли на 40%. Это примерно 45 миллиардов киловатт-часов мы просто теряем в сетях из-за режимов. Чтобы передать мощность, ее надо трансформировать с низкого на высокое, передать линии электропередач, на многие километры пройти, обратно трансформировать, довести до потребителя, да? Так вот, транспорт электрический, как и любой, требует затрат. 3 года мы вместе, Минэнерго и город, уговаривали РАО и Мосэнерго развивать мощности. Сказали, надо 5 миллионов до 2010 года. Что нам в ответ дружно отвечали? Больше миллиона не будет. Теперь они уже отвечают другое. Но время-то уже упущено, правда? Было видно уже по набору потребления, какие нагрузки появятся в московском регионе. Когда специалисты говорили, вы свои нагрузки-то пересчитывайте на -26. Нельзя же взять теплую зиму, сказать там всего там 12 миллионов киловатт потребления и на это ориентироваться. Надо брать на расчетную температуру -26 до нашего пояса.
Это был бывший заместитель министра энергетики России Виктор Кудрявый. Он считает, что энергосистема страны в связи с сильными холодами работает сейчас на пределе своих возможностей, и любая нештатная ситуация в ней может привести к непредсказуемым последствиям.
Обзор подготовил экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Воскресный выпуск программы «Свобода в полдень» продолжит исторический календарь прошедшей недели с точки зрения историка Леонида Гержоя.
Января 1920 года страны Антанты, на стороне которых Российская империя воевала в Первой мировой войне, согласились войти в торговые отношения с советскими кооперативными организациями, но при условии, что подобный шаг не подразумевает дипломатического признания государства. К восстановлению торговли призывали западные промышленники, уверявшие свои правительства, что восстановление рыночных контактов одолеет коммунизм. Москва исходила из того, что путь к дипломатическому признанию лежит через заключение торговых договоров. Российскими кооперативами управлял Центросоюз, отдел правительственного аппарата Советов. Когда вскоре глава Центросоюза Леонид Красин поехал в Европу вести переговоры, член ЦК Карл Радек сказал, он поехал в Лондон в троянском коне. Уже в 1924 году многие западные страны установили с Советским Союзом дипломатические отношения.
17 января 1847 года родился Николай Жуковский, основоположник аэродинамики. Свои главные расчеты Жуковский сделал в 1904 году в подмосковном поселке Кучино, где он создал Институт аэродинамических исследований. При Московском высшем техническом училище Жуковский организовал аэродинамическую лабораторию, где среди его учеников были будущие авиаконструкторы Сикорский, Туполев, Чаплыгин. Жуковскому обязаны своим возникновением курсы авиации, а также Московский авиационный институт и Военно-воздушная академия, которая носит теперь его имя.
18 января 1930 года в Ленинграде состоялась премьера оперы Дмитрия Шостаковича «Нос». После 14 спектаклей оперу изъяли из репертуара почти на полвека.
января 1829 года в Брауншвейге прошла премьера первой части трагедии Гёте «Фауст». Вторую часть поставили только через 35 лет в Гамбурге. Гёте познакомился с историей о докторе Фаусте в детстве. В Германии того времени были популярны драматургические вариации о докторе Маге и чернокнижнике. Гёте вспоминал: «Многозначительная кукольная комедия о Фаусте звучала и отдавалась во мне на множество ладов. Над Фаустом поэт работал около 60 лет. Из русских переводов Фауста самым точным по отношению к оригиналу признан перевод Николая Холодовского, но наиболее известно переложение Бориса Пастернака».
20 января 1667 года в деревне Андрусово близ Смоленска Россия заключила с Польшей перемирие сроком на 13,5 лет. По договору России возвращались смоленские и черниговские земли. Признавалось присоединение левобережной Украины к Московскому царству. Над Запорожьем устанавливался контроль обеих стран. Русский дипломат Афанасий Ордын-Нащекин добился передачи Москве сроком на 2 года Киева. Андрусовский договор произвел перелом во внешней политике Москвы. Польша перестала быть главным противником России, теперь основными врагами стали Швеция и Турция.
Это был исторический календарь, редактор рубрики Леонид Гержой. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень», микрофон Виктор Нехидин. Напомню, основные заголовки этих новостей на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Во Владивостоке студенты вышли на митинг с требованием провести независимое расследование недавнего пожара в офисном центре. Подача российского газа в Закавказье, прерванная в результате повреждения трубопровода в Северной Осетии, возобновится лишь через несколько дней. Переговоры о будущем статусе Косово отложены до февраля из-за смерти президента края Ибрагима Руговы. Американское командование сообщило о гибели в Ираке 2 военнослужащих США. В Москве сегодня состоится первое заседание Общественной палаты России. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире «Свобода в полдень» и программу продолжит обзор событий в мире шоу-бизнеса. Объявлены лауреаты премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус». Главными героями 63-й ежегодной церемонии стали фильмы «Горбатая гора», «Капота» и «Трансамерика». Слово кинокритику Андрею Плахову.
Премия «Золотой глобус» считается последними ступеньками на подъеме к «Оскарам». Больше всех ступенек одолел фильм «Горбатая гора», которому присуждены 4 награды. Члены Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных в Голливуде, отдали свои голоса этой ковбойской саге с весьма нетрадиционным любовным сюжетом, а также признали лучшими его сценарий, звучащую в картине песню и режиссерскую работу Энга Ли. 4 глобуса, доставшиеся этому фильму о нестареющей мужской любви, не просто дань политкорректности, мультикультурализму и толерантности к сексуальным меньшинствам. Это также признание того, что голливудский канон может стать площадкой для самых рискованных экспериментов, а продвинутая публика уже доросла до них. Это еще одно свидетельство того, что Голливуд охотно впитывает свежую кровь. Вскоре, когда будут объявлены номинации на самую главную кинопремию, «Оскар», мы узнаем, готов ли «Оскар» идти к горе, но сама гора явно идет к «Оскару». Основными конкурентами «Горбатой горы» в категории драмы были «Спокойной ночи и удачи» Джорджа Клуни и «Матчпоинт» Вуди Аллена, но ни громкие имена авторов, ни отменное качество обоих фильмов не привели их к победе. Что касается категории «Комедия и музыкальный фильм», здесь явным фаворитом оказался удостоенный 3 глобусов «Байопик «Пройти по черте» о культовом кантри-музыканте Джонни Кэше. Сыгравший его Хоакин Феникс признан лучшим актером, его партнерша Риз Уизерспун – лучшей актрисой, и сам фильм победил в своей номинации. Биографические ленты особенно часто приводят к наградам исполнителей. На сей раз «Золотого глобуса» удостоен Филипп Сеймур Хоффман за роль знаменитого писателя Трумана Капоте в одноименном фильме. Это уже в категории «Драма». Лучшей драматической актрисой названа Фелисити Хоффман из «Трансамерики». Она сыграла транссексуала, который неожиданно узнает, что у него есть взрослый ребенок. Это, так сказать, повернутый в сторону Альмодовара сюжет последних картин Джармуша и Вендерса. Можно гадать по этому поводу, насколько сильно влияли на распределение наград тематические факторы, но, скорее всего же, в выборе сыграли роль кинематографические качества фильмов. Голливуд пытается обновить свой консервативный имидж и отмежевывается от блокбастеров типа «Мюнхена» или «Кинг-Конга», как своих визитных карточек. Среди награжденных фильмов преобладают малобюджетные, и даже «Горбатая гора» стоила всего $15 миллионов.
В Петербурге проходит фестиваль этнической культуры. В числе его организаторов – общество «Этножизнь», благотворительный фонд «Дух свободы», Московский дом художника, рассказывает Татьяна Вольская.
Впервые фестиваль «Этнолайф» прошел в 2002 году и с тех пор успел перерасти фестивальные рамки, превратившись в движение, стремящееся приблизить наследие мировой этнокультуры к условиям современной цивилизации. Кажется, устроители фестиваля «Этнолайф» решили в одной программе соединить несоединимое – элементы русско-славянской, кельтской, индийской, китайской, африканской, латиноамериканской и испанской культур. Причем участники красочного действа – это не только музыканты и певцы, но и танцоры, актеры, фотографы, художники, последователи разных философских систем и школ йоги. Конечно, аудитория у фестиваля в основном молодая. «Этнолайф» популярен среди студентов. Правда, 20-летнего Петра больше интересует европейская музыка.
Я иду на концерт этого фестиваля, потому что там выступает группа «Railroad». Они играют русскую и ирландскую музыку, и вот под эту музыку мы танцуем. В нашей школе, наряду с придворными, есть и чисто народные танцы. Вот я хожу в группу танцев раннего средневековья, где мы изучаем очень много именно народных танцев. В том числе там есть и ирландские танцы, бретонские. Эти танцы были предшественниками придворных танцев. Если посмотреть дальше, то и самого балета. Мне очень нравится музыка «Railroad». Я думаю, что кто-то из школы Виланелла пойдет на этот фестиваль обязательно, потому что любителей фолк-музыки довольно много.
Группа «Railroad» участвует почти во всех питерских фольклорных фестивалях. Когда-то она начинала с ирландской музыки, а теперь исполняет русские народные песни в сопровождении кельтских инструментов. Целый день продлится программа «Максимальное приближение» Театра мистериальных искусств Миланы Северской. Программа совмещает западный театр, современную русскую хореографию, фламенко, арабский, индийский и классический танец.
Премьера нового спектакля берлинского «Хебель-театр» состоялась в борделе. Репортаж Юрия Векслера из Берлина.
В борделе происходит и действие документальной пьесы драматурга и режиссера Анетты Кус. Женщины, старейшие в мире профессии, не первый раз становятся персонажами произведений современного театра и кино. В немецкоязычном искусстве можно вспомнить Брехта, Дюренмата и Фассбиндера. Изумительно естественно вводил в свои фильмы проституток как неотъемлемую принадлежность жизни Феллини, а феллиневская история Кабирии вдохновила американцев на мюзикл «Милая Чарити», который Боб Фосс превратил в фильм с Ширли МакЛейн в главной роли. Звучит знаменитая песня проституток из этого фильма, обращенная к потенциальному клиенту. 14 миллиардов евро. Таков годовой оборот борделей Германии. Еженедельно, точнее еженочно, в стране предоставляется 1 миллион платных сексуальных услуг. Несколько лет назад человек, профессионально изучавший Германию, Владимир Путин, в одном из своих первых интервью, к изумлению журналистов, утверждал, что проституция процветает только в странах с низким экономическим уровнем, от нужды то есть. А на вопрос, чем объяснить, что в Германии с ее высоким жизненным уровнем и так далее, Путин ответил, что девушки-то там в основном из Восточной Европы, так что я, мол, прав. Девушки в борделях Германии есть разные, и немок среди них хватает. О том, что это за работа, как жрицы платной любви справляются со своими собственными чувствами, и решила рассказать в форме документальной драмы драматург и режиссер Анетта Кус. Она провела многочисленные интервью с проститутками и другими людьми из этой отрасли и оформила их в пьесу, которую назвала «Услуги радости». Но Анетта Кус решила и сыграть спектакль в берлинском борделе, дав, к слову сказать, возможности тем, кто никогда там не был, впервые переступить порог дома греха в рабочем районе Берлина Вединг. 4 актрисы играют проституток, 2 актера воплощают роли клиента и бармена. Спектакль начинается. В комнату входит молодая женщина в узкой белой кофточке и короткой белой юбке. Она прислоняется к стене перед зеркалом, приняв вызывающую или точнее зазывающую позу, и начинает рассказывать о том, как когда-то прочитала в одной из газет объявление, предлагавшее легкую работу на прекрасных условиях. В финале спектакля 4 девушек подробно рассказывают об извращенных желаниях своих клиентов. Потом они натягивают себе на головы кондомы и надувают их, как воздушные шары, пока те с громким звуком не лопаются. Все.
В последние дни самой сенсационной темой британских таблоидов было раскрытие заговора с целью похищения младшего сына премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Заговор раскрыла полиция, но первой узнала об этом газета «Сан» и оповестила о нем подданных Ее Величества. Слово лондонскому корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Голицыной.
3 года назад в Англии была создана организация под названием «Отцы за справедливость». Она объединила несколько десятков разведенных отцов, недовольных тем, что после развода детей, как правило, отдают матерям, а бывшие жены препятствуют им общаться с ними. Разведенные отцы сетовали на дискриминацию и требовали принятия специального закона, гарантирующего им равные права с бывшими женами. Правительство не отреагировало на эти призывы, и тогда члены организации «Отцы за справедливость» начали довольно агрессивную кампанию, целью которой было привлечь внимание общественности к своим требованиям. Так один из них забрался на балюстраду Букингемского дворца в костюме Бэтмена. Двое других швырнули в Тони Блэра с галереи для публики в Палате общин британского парламента мешочек с неизвестным порошком, который впоследствии оказался подкрашенной мукой, вызвав переполох среди парламентариев и остановку дебатов. Естественно, что британские спецслужбы обратили на эту организацию особое внимание и, вероятно, начали следить за ее членами. Тем более, что в прошлом году из нее было исключено 30 человек за экстремистские действия. Именно это исключенное меньшинство разведенных отцов и составило заговор похитить 5-летнего сына британского премьер-министра с тем, чтобы заставить Блэра пойти на уступки. Спецслужбам удалось установить подслушивающее устройство в помещении, где собрались заговорщики, и тайное стало явным. Семья Блэров сразу же была извещена о заговоре, и ее охрана была усилена. У Тони Блэра 4 детей, самому старшему Юэну 22 года. 5-летний Лео, поздний ребенок, Шерри Блэр родила его в 47 лет. Через день после того, как стало известно о заговоре, основатель и глава организации «Отцы за справедливость» Мэтт О'Коннор выступил с заявлением, в котором сообщил, что его организация самораспустилась в знак протеста против экстремистских методов борьбы за свои права, которые позволяют себе ее бывшие члены.
А теперь коротко о других сюжетах, заинтересовавших корреспондентов британских таблоидов на этой неделе.
Кто хочет получить под боком бордель?
Британская секс-индустрия переполошилась после того, как замминистра внутренних дел Фиона МакТаггарт объявила, что проститутки в ближайшее время смогут превращать свои дома и квартиры в мини-бордели. Согласно подготовленному законопроекту, до 3 проституток в одной квартире смогут легально принимать клиентов. Правда, МакТаггарт отмечает, что это может вызвать определенные неудобства для соседей. Однако, утверждает она, мы вынуждены пойти на это, чтобы освободить улицы от жриц любви, безопасность которых, по ее мнению, важнее этих неудобств. Есть достоверные доказательства того, продолжает замминистра, которая, кстати говоря, не замужем, что проститутки, работающие на улицах, подвергаются опасности. Мы вовсе не изменяем определение понятия бордель и не легализуем его, заявила МакТаггарт. Лично я не сторонница торговли женщинами своим телом.
Собаки лают с местным акцентом.
Действительно ли собаки лают с региональным акцентом? Выяснению этого посвящено обширное исследование, которое заказала ученым компания Disney Film. Задача исследования – выяснить, действительно ли собаки могут становиться похожими на владельцев, а их лай звучать как голос хозяина. Компания объявила о запуске этого исследования одновременно с выпуском на DVD своего классического фильма «Леди и Трэмп». В мультфильме у собак различные акценты. «Леди» – это говорящий с английским акцентом, «кокер-спаниель», у Трэмпа американский акцент, в то время как терьер Джок говорит с шотландским акцентом. Ученые должны выяснить, копируют ли собаки голоса своих хозяев, а также манеры и акценты лая друг друга, если они содержатся в одном помещении. Владельцы собак, желающие принять участие в исследовании, могут позвонить по бесплатному телефону и оставить на автоответчике свое имя, адрес и запись лая собаки.
Обзор британских таблоидов подготовила лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Никезин, продюсер программы Екатерина Высоцкая. Напоминаю вам, что через несколько минут... час дня по московскому времени после выпуска новостей. В эфир «Радио Свобода» выходит программа «Время за рулем». Ее ведущие Евгений Назарец и Анатолий Горлов. Гость в студии Андрей Артемьев, председатель Комитета городской администрации по защите прав потребителей. Тема сегодняшней программы – автомобилисты не должны платить штрафы за нарушение тех правил, которые невозможно соблюсти. И несколько способов сохранить деньги, нервы и права. Итак, программа «Время за рулем» в час дня 7 минут по московскому времени. Ну а я на этом прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Пытаясь спастись от огня, люди висли на обледеневших карнизах, кондиционерах и на рекламных щитах на здании.
Газопровод в Балтийском море действительно является вкладом в энергетическую безопасность Европы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Туран Алиев, голодавший 20-е сутки, был госпитализирован в критическом состоянии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир «Радио Свобода».